заряджай мозок. Слухай Радіо М. Програма «Чоловічий клуб» з ведучим Олександром Довбушем. Щопонеділка о 7 вечора на Радіо М. Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Radio MUA, YouTube – Radio M та наш другий канал Radio M Media, Facebook – Radio MUA, а також телеграм-канал Radio MUA. Radio M – завжди поруч.
Ну что ж, ребят, всем привет, здравствуйте, с Новым годом. А всех, кто нас слышит на FM-волнах, хочу сказать, что это я, Александр Довбуш. Как всегда, по понедельникам в 19.00 у нас мужской клуб, и неизменно в Новом году мы будем с вами. Сегодня у меня очередной гость, которого я рад вам представить, Дима Тищенко. Один из руководителей студенческого движения Campus Ukraine. Правильно, Дим? Привет.
Да, привет.
Дим, на самом деле хотел бы, чтобы ты немного подробнее сходу рассказал о том, что это за движение такое, с кем вы работаете. Понятно, что из названия, что со студентами. А что значит Campus Ukraine? Вот ты можешь объяснить аудитории, которая вот нас слышит впервые, впервые слышит тебя, чем вы занимаетесь?
Ну, мы занимаемся благовестием, ученичеством среди студентов высших учебных заведений. То есть наша целевая аудитория, так, ну, как это, не христиане, в принципе. Это часть большой миссии, есть такая миссия «Украина для Христа». У нее много разных служений, она много лет существует в Украине. И вот кампус – это часть этой миссии. Ну, а своего рода, в свое время... Эта миссия – это часть большой всемирной организации, которая раньше называлась Campus Crusade for Christ International. Сейчас она называется CRU, ну, тоже довольно такая большая миссионерская организация. Когда-то кто-то, может быть, больше слышал фильм «Иисус», вот такой был, это они делали. Ну, и много разных проектов. Вот, чем мы занимаемся? Ну, мы работаем примерно там... У нас колеблется эта цифра от 50 до 70 университетов в Украине, где мы в той или иной степени присутствуем. Это все большие города, вот, это где-то еще городов 20, там, областных центров. В целом около 25-30 городов, где есть либо наши сотрудники команды целые, прямо вот фулл-тайм, либо волонтеры, которые участвуют в этом.
То есть ваша основная целевая аудитория – это как раз-таки студенты, да, люди, которые приезжают учиться в высшее учебное заведение?
Да, да, приезжают, ну, либо местные. То есть это как мы позиционируем их как будущих лидеров. По сути, все это движение началось в Калифорнии в 51-м году, и вот там как бы идея и была у основателя этого всего, Билла Брайта, что вот есть студенты, потенциальные лидеры, целенаправленно их никто не достигает, и вот с этого началось. И, в принципе, самый большой сегмент, вот если говорить про Crusade в мире в целом и про миссию «Украина для Христа» в Украине, большая ее часть – это вот именно студенческое движение.
Я понял. Исходя тогда из этого, получается, что вы очень хорошо знакомы с этим срезом возрастным, да? Потому что все-таки студенты сейчас у нас в Украине, я не знаю, как там в Штатах, но это все-таки преимущественно достаточно молодые люди, там первый или второй год после завершения.
Да, у нас это все еще очень молодые. Наши студенты, наверное, такие по сравнению с европейскими, американскими, самые молодые.
А у вас есть какое-то понимание, да, возрастное, кто именно, с кем вы работаете?
Ну, как правило, это там 17-21. Мы больше, опять-таки, мы больше привязаны к вузу, то есть это 1-5 курс, но мы больше, конечно, стараемся акцентировать на младшие курсы, а там уже как получится, зависит от интереса.
На первые курсы, да?
Да, да, ну пока студент более открыт.
Вот. Более наивен еще.
Ну, кстати, это наоборот, это скорее минус, потому что в этом возрасте они как раз-таки о Боге вообще ничего не думают. Ну, тут парадокс. Получается, что они более доступны на младших курсах, и они готовы вовлечься в какое-то там движение, например. Они еще, может быть, не погрузились в этот город, в который они приехали, они ищут друзей, но они абсолютно не думают о серьезных вещах. К четвертому курсу они там уже что-то пережили, они уже думают больше о...
То есть есть какой-то жизненный опыт, да, который да, подталкивает.
Но они уже более заняты, у них работы, там, не знаю, парни, девушки и так далее. А тут есть такое натяжение, поэтому идеально не попадешь.
Слушай, ну, я знаю, есть такая книга и теория, да, там Вильям и Хофф, по-моему, два немецких ученых, они, в принципе, озвучили эту теорию поколений, там вот дали там им название XYZ. Mm-hmm. И, в принципе, мы понимаем, что у каждого из этих поколений есть какая-то своя там историческая особенность того времени, в котором они росли, технологическая. Вот в чем особенность на данный момент, вот 2020 год, студенты, чем они отличаются от студентов, которые, может быть, там не так давно, но там тех же 5 лет назад, есть какие-то отличия? Насколько быстро сейчас в нашем мире, да, меняются люди?
Ну, я думаю, сейчас как раз то время, когда люди очень быстро меняются, быстрее, чем когда-либо. И для той же самой теории поколений 5 лет это, может быть, не такой уж и большой срок. То есть, грубо говоря, 5 лет это, там, не знаю, миллениалы вот эти. В принципе, даже, наверное, если взять американскую систему, то и зумеры попадут. Ну, у нас немножко оно все отстает, понятно, что. Но... все равно вот даже то, как за последние 5 лет развился, там, не знаю, YouTube, Instagram, а теперь уже и TikTok, то есть все, что связано вот с социальными сетями, то из-за этого можно сказать, что есть отличия. То есть если бы мы, допустим, 5 лет назад говорили, тот же вопрос мне задали, то, наверное, я бы сказал, ну, каких-то существенных отличий, очень больших таких, нет. А вот эти 5 лет, когда как бы социальные сети и, соответственно, именно смартфон, не просто интернет, а именно смартфон все больше становится частью жизни, поэтому отличия есть.
У меня просто есть некая статистика, но она заканчивается 17-м годом, видно, пока еще ее не публиковали, вот последние 3 года, о том, что есть определенные тренды в возрасте 14-15 лет, люди отвечали там всегда на вопрос, условно, а когда они впервые пробуют алкоголь, сигареты, марихуану, занимаются сексом впервые там и играют в компьютерные игры, да, вот по этим направлениям. И мы видим, как стремительно за вот несколько последних лет все эти кривые, они уходят жестко вниз. Все, ну, все. Алкоголь люди вообще пробуют реже или вообще его не пробуют. Единственная кривая, которая растет, это люди, которые играют в компьютерные игры более 3 часов в день. Вот эта кривая, она прям набирает обороты. Есть ли у тебя какой-то комментарий по поводу этой статистики и как, насколько она имеет значение в нашем пространстве?
Да, об этом сейчас говорят. Вот можно найти много различных интервью там с социологами, психологами. Об этом говорят, что, ну, был всегда такой стереотип, что там подростки, и особенно если какие-то там, не знаю, прогрессивные подростки, есть такой же стереотип, что вот зумеры, например, они какие-то там, не знаю, бунтари, они там не такие, как все, что они, соответственно, должны какой-то там, не знаю, моральный образ жизни вести. Но вот сейчас как раз-таки, да, все наоборот. Это, особенно это, наверное, контрастирует в нашей стране, где 90-е были такими вот очень жесткими, да, вспомнить там...
Бурные.
Знаю, да, бурные, вспомнить нашу там подростковый период, это как раз-таки наоборот. И постоянно все хватались за голову, вот там что творится, посмотрите, там как рано все имеют там какой-то сексуальный опыт или там статистика курения. А сейчас, ну, во-первых, тут нужно понимать, что в целом в мире такая тенденция, что сейчас эти вещи, они как бы по-другому на них смотрят. И я, кстати, видел этот график, и да, зумеры, они... Тут много причин, почему. Ну, самая простая причина, почему они вот там меньше, будем говорить простым языком, там пьют, курят, ранний сексуальный опыт. Им это не нужно, они это получают в каком-то виртуальном общении.
То есть, в принципе, свой жизненный опыт они получают не на улицах уже, а на пространствах
интернета. И там это безопасней, они это, кстати, очень четко секут, эту тему, и им как бы не нужно все это. На эту тему есть очень много мемов там, да, вот.
Слушай, ну, если действительно раньше вот любая, так скажем, религиозная структура или христианская организация, или неважно, какая религия, она давала определенные такие, значит, различия между нашими, условно, и чужими. И когда пытались кого-то обратить или продать им веру, да, то всегда говорили о том, что вот возьми эту книгу священную, mm-hmm. и она тебя сделает хорошим человеком. Ты посмотри, вот все перестают пить сразу же, там, курить и так далее. И сейчас, когда эта граница стерта или стирается, да, то я тогда не до конца понимаю, в чем был смысл вот этих предложений. То есть получается, что морализаторство было неким таким показателем христианства в обществе, да? То есть если ты чего-то не делаешь, угу. а делаешь правильные вещи, тогда ты правильный христианин. То как сейчас отличить вот этих ребят, заходя в те же университеты? Может, визуально раньше и можно было как-то отличать людей, да? Там еще там, лет 30 назад или, условно, 20-10 вряд ли уже назад, но 30 назад точно лет, наверное, и в высшие учебные заведения не попадали христиане так просто, потому что в Советском Союзе было сложно с этим.
Это, да, это вообще отдельная да. тема, да.
Но mm-hmm. сейчас это абсолютно на внешние люди, которые ничем не отличаются, очень сложно понять. То есть ли у вас с этим какие-то проблемы или, может быть, какие-то лайфхаки вашей организации, как вы вообще вы распознаете, типа, вот свой, не свой? Есть такая штука?
Ну, как бы... Да, это такой глобальный вопрос, вообще проблема христианства и морализаторства, и в частности, наверное, это понимание того, что Евангелие почему-то преподносилось или иногда преподносится именно вот в свете морализаторства. Возможно, это попытка что-то вот взять простое, понятное человеку, вот он не понимает, зачем ему Бог, например, да? Угу. Вот. Ему пытаются как бы объяснить, вот смотри. И действительно, сейчас это немножко бессмысленно выглядит, потому что это молодежь, я иногда шучу, когда вот где-то эту тему говорю, что эта молодежь, она где-то еще может быть здоровее меня, то есть они там бегают по утрам, не едят да, мясо да. и так далее, вот. И даже я там, понятно, христианин, у меня нет каких-то таких явных вредных грубых привычек, но чипсы я ем, и я не бегаю, как бы там, и так далее. И пластик я не всегда хорошо сортирую. Вот. А тут, как бы, это уже, мало того, я еще могу где-то допустить какой-то там, не знаю, сексизм или дискриминацию. А это вообще, как бы...
В 20-м году?
В 21-м уже.
В 21-м уже? За 4 дня?
Не, ну я, как бы, в этих вопросах, я довольно, наверное, все-таки таких, я бы даже сказал, отчасти левых взглядов, как сегодня любят говорить. Вот, ну, не будем сюда идти, просто да, сейчас эти вещи все, они
по-другому... Пойдем туда чуть позже.
Да, можно. Они по-другому выглядят, и поэтому, ну, мы как бы, наверное, из-за того, что мы постоянно вникаем, ну, у нас такая деятельность, что мы не можем позволить себе ничего не менять. Ну, потому что оно все просто перестанет вообще работать, а смысл? Как бы. И нам еще легко, что в основном там мы кто такие мы? Сегодня, да, мне там сейчас 41 год, но когда-то я был студентом, и студентом я в это все пришел.
Еще вчера, Дим.
Да. И в основном, как бы, больше всего кто этим занимается? Сами же студенты, и они это как-то чувствуют, поэтому нам даже не приходится где-то вот, например, когда я выступаю где-то в какой-то церковной аудитории, преподаю в семинаре или на какой-то конференции, то мне там иногда нужно объяснять, ребята, смотрите, то есть это уже не так. А у нас внутри оно как-то само собой происходит. Поэтому мы больше акцентируем на сами смыслы христианства, саму, как, на, просто мировоззрение. Последние годы, ну, мы здесь не единственные, об этом все говорят, мы больше говорим о том, что, вот смотрите, есть мировоззрение, в университетах мировоззрение изучаю, да, это вопрос там историков, психологов, философов. Вот мы говорим о мировоззрении, мы больше об этом говорим. А понятно, что если у человека там какие-то, не знаю, проблемы в отношениях с кем-то, мы используем тему, например, там сейчас уже на каждом углу эти книжки продаются, а лет 7 назад mm-hmm. этого не было, к нам там приезжали спикеры, там эмоциональный интеллект, мы делали семинары. Yeah. То есть, да, мы пытаемся провести параллель, что смотри, мировоззрение влияет на твои модели поведения, но понятно, что мы уже... Когда-то, конечно, когда я там в 2000 году заходил в общежитие, в комнате все сидели там, не знаю, бухие, грубо говоря, yeah. я им там проповедовал и рассказывал им там второй закон духовный из брошюрки, что вы грешники, и все как бы со мной соглашались. Вот. Но сейчас это уже по-другому, да.
Смотри, а то, что касается социологии, обычно, что, как мне кажется, может, я не прав, мы получаем ее, скорее всего, из Соединенных Штатов Америки, либо где-то из европейских стран. Как насчет социологии какой-то вот у нас в Украине, ведь мы сейчас здесь находимся, есть ли она по Есть какие последние данные по этому срезу, по этому поколению? И второй вопрос сразу здесь. Отличаются ли люди, с которыми вы работаете в большом городе, вот в Киев, да, столица, и люди из маленьких городов, и как вы там присутствуете?
Ну, в Украине потихоньку появляются исследования. Например, в 17 году была шикарная... Сделано очень большое исследование, причем они именно таки позиционировали, что они изучали Y и Z, вот это поколение, и они задали там очень сотни вопросов, разные абсолютно тематики, даже религиозная была, и именно этим людям, вот, по-моему, я вот забыл название, там какой-то польский фонд принимал в этом участие, оно есть доступно везде, там очень хорошие данные, вот, и недавно Разумков что-то делал. Вот. Поэтому какие-то есть, появляются исследования, но они довольно похожи. Вот там Барна недавно делал большое исследование, почему подростки больше не ходят в церковь и так далее. Там почему они там чего они не понимают, еще что-то. И там оно на самом деле очень все похоже. Ну, я опять-таки, я не социолог, конечно, я здесь не могу так авторитетно утверждать, но то, что я вижу, там, когда я читаю их книжки, там, оно очень... Мы догнали их. Вот. Мы очень сильно их догнали.
Но это, наверное, мы их догнали все-таки с приходом интернета, всеобщей такой некой глобализации, когда, когда ты знаешь, как у меня в ленте может быть и в Инстаграме и Ким Кардашьян, и пастор моей церкви, все это в одном флаконе, знаешь, что я тогда мир воспринимаю по-другому, я воспринимаю его более, более глобально.
Собственно говоря, то, что влияет на эти поколения. Насчет больших маленьких городов, вот здесь это та же тема. Конечно, отличия есть, но опять-таки они не такие радикальные, как раньше, потому что и в маленьком городе сейчас есть там даже 4G, да, То есть люди слушают ту же музыку, пытаются купить те же кеды Конверс, там, не знаю, вот, только, может быть, в большом городе их купят в магазине, в маленьком городе их купят в секонд-хенде, ну, как бы, и, ну, есть, может быть, все еще остался такой момент. В больших городах иногда сложнее работать со студентами, потому что им больше предлагается, их внимание сложнее завоевать. Проекты, которые мы для них делаем, в больших городах они более сложные. А в маленьком городе ты только, говорится, щелкни пальцем или, там, не знаю, зайди в кабинет проректора, скажи, что ты там представитель какой-то большой организации, они тебе там откроют все двери. А, грубо говоря, ректор политеха киевского, ему вообще это все неинтересно. И еще, если в маленьком городе ты любую какую-то площадку создашь для студентов, им уже круто. В Киеве у них уже в университетах появляются фриспейс и еще что-то. Ну, да, то есть у них появляется возможность ездить за границу, то есть им это уже дают. Но есть другая проблема. В маленьком городе студентов мало. И вот тут как бы тупик получается. А в больших городах их больше. Поэтому оно уравнивается. По менталитету, по мировоззрению, то, конечно... студенты похожи. Вот что там они ищут подработку, они более занятые, чем 10 лет назад. Я уж не говорю про мое поколение. Да. Вот. И что те, они сидят вот на тех же... У них те же самые, скажем так, лидеры мнений на них влияют.
А то, что касается каких-то ключевых различий между вот Y и Z, например, есть? Можешь сказать там по пунктам вот три пункта основных, которые, чем они отличаются?
Честно, мое мнение, что они не очень сильно отличаются. Просто... по крайней мере, у нас. Просто в Америке, там где-то, это, ну, хоть, может быть, там авторы немцы, но в Америке как бы развивали эту идею, она у них раньше началась, раньше интернет, раньше компьютеры, и у них там, мне кажется, больше различия. У нас мы как-то это догнали одновременно сразу с этими двумя буквами, и это очень похоже. Просто, может быть, все-таки Z отличаются тем, что они родились, и они уже сразу как бы не видели мира без смартфона.
Да.
И они не видели мира без социальных сетей. А эти ребята, они все-таки застали что-то, вот, или для них, допустим, вот даже я сейчас, я все-таки с компьютером больше работаю, ну, лэптоп там, да. Телефон важен, но я все-таки ограничен. Люди, которые младше меня лет на 10, я смотрю, что они уже все то, что я могу сделать только на компьютере, они это все делают на телефоне. Ну, вот... Вот различия.
Ну да, короче, и коммуникации в том числе, я на самом деле могу прокомментировать эту штуку, что нам с тобой, мне кажется, гораздо проще взять телефон и созвониться, чем этому поколению, которые исключительно общаются в мессенджерах, в социальных сетях.
Вот мне сейчас постоянно кто-то пишет, бывает вообще в Инстаграме. Инстаграм вообще не создан для общения, это так неудобно. Я помню, первое время вообще не мог найти, где они там пишут. То есть даже в мессенджере он не хочет, он пишет там, в Инстаграме.
Слушай, это я подтверждаю, потому что мы делали как раз таки исследование свое, когда делали фестиваль «Видеожара», и мы спрашивали, где им, этому поколению комфортнее общаться с нами. да, и они отвечали, что Инстаграм был на первых строчках, там, Телеграм, Инстаграм. И еще очень, кстати, важно, это может быть такой инсайд, да, что все они используют Google почту. И вот здесь как раз-таки есть фишка, что не все и компании, и организации, и бренды, в принципе, не понимают, они отошли от использования почты, но если его если аккуратно и правильно это делать, потому что, чтобы завести аккаунт в любой социальной сети,
тебе нужен Google.
Угу. Соответственно, у них есть почта, и они туда периодически получают письма, они заходят туда и смотрят, что приходит. Это всем на вооружение, кто нас слушает сейчас. Скажи, вот когда мы сейчас говорим о каких-то глобальных таких явлениях, особенно последних лет и последнего года, как там Black Lives Matter, да, который, казалось бы, нас не особо касается, но почему-то мой Инстаграм был тоже забит, типа, ребята из Мариуполя, где там чернокожих, в принципе, там есть только греки и украинцы, то вот этот лозунг, да, он гремел там, естественно, феминизм, который процветает. Как вы к этому относитесь, как вы это комментируете, как вы это понимаете, вот с учетом того, что вы работаете с этим поколением уже не много лет?
Ну, вот эти вот взгляды, тема свобод, прав людей, это вообще ключевая тема для этого поколения. Можно много говорить, чем там они отличаются, почему, что на них повлияло, но, на мой взгляд, вот это, если на уровне мировоззрения глубже копать, вот это их основная фишка. То есть вот эта проблема самовыражения, проблема поиска себя, она напрямую связана, вот там, гендерный вопрос, там, я не знаю, не то, что кто я по профессии, я не знаю, кто я по полу, да?
Да.
То есть, или там, вот, например, там, Грета Тунберг, там, движение, вот, экология, да, то есть...
Экосексуалы вообще.
Ну, это уже, да, такое. Вот, то есть, это вот эти вот, это совершенно, ну, понятно, что тема экологии, может быть, это не совсем тема свобод, но это тоже та же самая идея на самом деле.
Вопрос самореализации какой-то.
Ну, это даже не то, что вопрос самореализации, это вопрос, наверное, взгляда на мир. То есть, если там для, грубо говоря, родителей этих детей какой-то там этической ценностью, какой-то моральной категорией всегда являлись какие-то человеческие моменты там, то здесь люди более прагматичные. То есть...
А как насчет эмоциональной составляющей все-таки? Вот прагматичность окей, но ведь они не лишены эмоций, и они принимают решения не всегда, наверное, прагматично.
Не, ну, я имел в виду прагматичность не как противовес эмоциональности, а как, вот, допустим, там, недавно, где-то там в рамках одного нашего проекта был задан вопрос студентке в Днепре, как она понимает понятие греха. Да. Ну, религиозная категория, то есть какого-то зла, какого-то там аморальности, да? То есть ее ответ был какой, что грех — это гомофобия, это сексизм, да. И это в том числе там, уничтожение окружающей среды. Угу. Вот, то есть это, я в этом плане имею в виду прагматизм. То есть какие-то такие более моральные категории, они для них относительные. Но это опять-таки это проблема постмодернизма. Да? То есть они не сильно готовы верить каким-то институтам, там, церковь или государство что-то им рассказывает. Они говорят, ребята, ну вот у вас там был 20 век, мы видели, чем это закончилось, что нам рассказываете. А вот то, что реально сейчас мир как бы там погибает, да, мы это видим. Угу. Мало того, можем вас еще в этом винить, что, типа, вы взрослые, тут нас все время учили, а теперь вот вы нам даете такой, как бы, мир, такая обида. Ну, и, соответственно, вот вопросы прав, вопросы справедливости.
А это вопрос реально их осознанности некой, либо это, может, все-таки вопрос конфликта поколений, какой-то, он, который перешел на новый уровень.
Ну, кстати, говорят, что, вот если говорить о зумерах и миллениалах, что у них меньший конфликт поколений с родителями, потому что, вот у меня, допустим, у меня, моему младшему сыну, вот, Ферле будет 13 лет. Да. Как, ну, что я там использую, то и он. Да-да. Ну, здесь какие-то все равно отличия, но в этом плане, или там мы... Я думаю, что сейчас такого сильного конфликта как раз-таки нет. Угу. Тут больше был вопрос такой, что есть некая обида на взрослый правильный мир, я бы вот так сказал.
Мир белых гетеросексуальных мужчин?
Да, это даже белых. Да. Это даже претензия не просто к поколению, это может быть претензия к поколениям вообще. Да. Вот да, поэтому я... вот, это, вот эти ребята, они впитали в себя вот эту идею разочарования в каких-то нарративах, ну, каких-то таких постулатах, да. И вот идея справедливости, там, права животных, вот еще, кстати, тема.
Да, она как бы... Только эко-кожа, никакой...
Да, она...
Никаких косуг больше.
Поэтому вот, кстати, на самом деле не все на это обращают внимание, менее, вот а соцсети, да, они делают свое дело, там поток информации, это все понятно, там клиповое мышление какое-то, а вот именно вот эта идеология, она для них ключевая. Вот это, если вы хотите понять это поколение, и как, в том числе, как они будут оценивать христианские какие-то вещи, как они будут воспринимать Евангелие, то вот так они будут воспринимать Евангелие.
Но исходя особенно из того, что ты последнее сказал, да, пример со студенткой, угу. То действительно перед религиями мира стоит очень большой вызов. Я не говорю о христианстве исключительно, угу. Да, в наших широтах речь идет больше о христианстве, конечно. Но вот как быть-то? Действительно, я очень часто в социальных сетях, я подписан на некоторых там и православных служителей, там и различных других деноминаций, и все они, особенно кто активно ведет свои социальные сети, им приходится сталкиваться с этим вопросом, там, то, что касается гомофобии и гомосексуализма, да, там, угу. Прав женщин, угу. Это прям там домашнего насилия, это вот, угу. Наверное, самые часто задаваемые вопросы. Угу. Вопросы к церкви, то как быть?
Ну, я думаю, что нужно быть так же, как всегда и нужно было быть церкви, или пусть даже какой-то там, если мы не говорим о христианстве, о других религиях. Ну, в любую эпоху нужно было понимать, что происходит вокруг. Даже Евангелия, они когда писались, ну, опять-таки, вернемся к христианству, Новый Завет, это не на ровном месте все было, а это были ответы на какие-то вопросы, которые были тогда. Вот. Или там мы можем посмотреть, не знаю, там, на движение реформации, там, или еще что-то. Собственно говоря, в 20 веке же появилось такое понятие, как там богословие освобождения, там, да, или там богословие феминизма. Uh-huh. Вот. Почему? Потому что это стало актуальным. Поэтому как быть? Реагировать на это, и, в принципе, в Библии есть, я, наверное, может, небольшой специалист по другим религиям, есть ответы на эту тему. То есть и на тему экологии, и на тему прав людей. Вот, ну.
А как все-таки быть... Я понимаю, что ты не специалист и не эксперт, но мы уже несколько раз проговорили вопрос выбора «кто я?», угу. Выбора того, какого я пола и так далее, то... Есть ли ответы в Библии на эти вопросы? Есть ли заложена какая-то свобода волеизъявления человека и в этих вопросах? Либо есть установки, которые мы не имеем права менять?
Да, это, конечно, такой серьезный вопрос.
Вот мне кажется, это один из самых таких злободневных вопросов.
Да, сейчас. И вот у нас, я думаю, что вызов, который сегодня, нам нужно хорошо на этот вопрос отвечать. Ну, конечно, прямых ответов мы в Библии не найдем, потому что тогда таких вопросов не стояло. То есть в том древнем мире там все было как бы просто. Вот, поэтому я думаю, что ответ есть, я думаю, что ответ однозначный, что все-таки... Ну, есть определенная целостность, данная людям. То есть грех исказил нас не настолько. Вот, просто что нам нужно как-то это... Ну, ответ такой, что типа гомосексуализм это плохо, потому что в Библии написано, что это грех, там садомиты, сера на вас там прольется, это не ответ. Этого ответа хватало там 20 веков, не знаю, христианства. Этого ответа хватало, мало того, так бы ответил любой другой. И атеист бы так ответил, там, когда, как Хрущев отвечал по этому поводу, когда ему сказали.
В Мариуполе до сих пор так и отвечают.
Да, я думаю, что не только в Мариуполе, вот и... Ну, опять-таки у нас консервативная такая культура. Вот, поэтому я думаю, что не нужно искать каких-то прямых ответов. Мало того, даже вот если, допустим, мы находим, что там это мерзость перед Богом, там, хотя не только это мерзость перед Богом. Да, это.
Да.
Это мы уже в богословие пошли, конечно.
Немного.
Я имею в виду, что даже те ответы, которые есть, их не нужно считать исчерпывающими. То есть, да, понятно, что есть какая-то там моральная шкала. Вот это грех, вот это не грех. Понятно, что в Библии, в книге, написанной там в те века, будет сказано, что это грех. Но это не означает, что это исчерпывающий ответ. Вот. Mm-hmm. То есть тут нужно смотреть, а как что мы сегодня можем им сказать. То есть, например, возможно, их смена пола – это попытка, вопрос самооценки, возможно. Возможно, попытка кому-то что-то доказать. Возможно, это из-за того, что нет никаких ориентиров. А мы им говорим, что Евангелие тебе рассказывает о том, что Богу ничего доказывать не нужно, Бог тебя любит. То есть, вот один из ответов, например. Вот. Угу. Ну и однозначно нам сегодня нужна психология и философия. Мы не можем уже разделять эти вещи, если мы хотим отвечать этим ребятам что-то.
У меня есть комментарий, в нем будет вопрос. Я активно пользуюсь YouTube, да, смотрю достаточно много контента, и обратил внимание, что достаточно много людей так, моего возраста, да, это того же поколения Y, да, они только ближе к 30-35 годам, это мое такое очень субъективное наблюдение, начинают задумываться все-таки о вопросах духовности. То есть у них был период, когда они самореализовывались, они чего-то достигли в жизни, они вышли на какой-то плато, где у них есть закрыты все там, потребности первичные, и теперь они такие, окей, что же, как же мне понять, кто я, для чего и кто там все это придумал? То как обстоят дела с этим поколением? Они задумываются, либо все-таки надо дать им время, чтобы они прошли какой-то свой отрезок?
Поколением каким?
Вот я говорю о Z-ках теперь сейчас, да? Вот что с ними?
Как раз-таки вот они, я бы даже сказал, даже больше задумываются.
Раньше, да?
Да, они задумываются об этом раньше, потому что, вот, в принципе, это было уже в 20 веке, но в 21-м это все усилилось. То есть мы живем, у нас нету, может быть, какого-то такого сильного там, экономического кризиса. У нас экзистенциальный кризис, кризис смыслов. То есть почему люди там ищут, какого они пола, или почему люди отстаивают права, потому что вопрос прав – это вопрос там, свободы самовыражения. Это кризис смыслов. Вот даже это движение, про которое мы вспоминали в Америке. То есть там стабильная Америка, мы видим, она тоже переживает кризис смыслов. Вот поэтому, да, мы можем говорить, что когда-то кто-то об этом задумывался позже, у него там кризис 30 или 40 лет, да, у него там уже все есть, а счастье не приносит, а что ж мне не хватает. Вот сейчас не так. Это раньше могли думать, что подросток, он там думает только про свои гормоны, там, не знаю, там, у него только такие три глагола в жизни всего, да. Вот. А как раз-таки сейчас эти ребята больше думают. Просто, опять-таки, оно у них не выражается, вот это не то, что, знаете, идет студент или там школьник стоит такой и думает, там, в чем же там суть бытия. Нет, они так не думают. Их вопрос о смыслах в другом проявляется. В простых вещах. Кем мне быть? Как мне выразиться? Почему там не хочется лайков в социальной сети? Просто в старом мире они имели ответы. Ну, самовыразиться всегда все хотели. Но просто в те времена как бы за тебя уже решали, как тебе выражаться, где тебе быть, что тебе делать. Сейчас ничего не решено, сейчас все открыто. И это возникает определенный кризис. Выбор, огромный выбор. И поэтому этот выбор создает натяжение.
Окей, смотри, я как отец хочу, отец к отцу обратиться. У меня маленькие дети, два пацана, там, да, 3 и 5. И я всегда задумываюсь о том, как мне не потерять с ними контакт. Так. И для меня самый первый ответ – это участвовать в каких-то в их процессах. То есть если они смотрят и играют в Майнкрафт, то я должен понимать и смотреть Майнкрафт, чтобы где-то с ними говорить на одном языке, условно. А ты уже упомянул о том, что у тебя есть, вот твоему младшему сыну 13 лет, есть еще и старший.
Да.
Я так понимаю, что он где-то в половину твоего возраста.
Да.
Ты достаточно молодой отец был, когда родил первого ребенка. Вот. Есть ли у тебя какие-то свои собственные наблюдения, вот, исходя из, опять-таки, из опыта работы с этим поколением, со студентами постоянно? Делали ты какие-то выводы, и можешь ли ты дать совет мне или вот нашим слушателям? На что обратить внимание, когда ты воспитываешь детей сейчас, вот современных, которые, как ты сказал, они выросли уже в интернете, прям, да, у них есть. Если не свой смартфон, то как минимум родительским они пользуются не реже, чем родители.
Ну, я не думаю, что для этого поколения прям какие-то совершенно другие нужны подходы в воспитании. Вот эта вот проблема вовлеченности родителей в жизнь детей, я так понимаю, она же всегда была. Это она и сейчас есть. И в свое время мне, допустим, помогало вот в случае со старшим то, что он... Я просто интегрировал его в нашу деятельность со студентами. Там, мы идем в поход, он идет с нами. Там, ну, как-то он, естественно, в это все влился. Там, или там, я вижу, что в церкви как-то он там... мы не та семья, которые там все дети ходят и играют на скрипке. Там, вот это не тот случай. Опа, там, садись за компьютер, там, будешь там слайдами заниматься. Опа, это какая-то интеграция. И то же самое это делать можно было на наших мероприятиях. Или там я там что-то фотографировал, что-то снимал, потом это все отдал ему, у него это в 1000 раз лучше получается, он это быстрее схватил, он это делал, таким образом интегрировался. Вот, но опять-таки, тут нет ничего нового. Я думаю, что так и 1000 лет назад было. Вот единственное, что, в принципе, еще и в Библии написано, что отцы не раздражайте
Да-да, это обращение.
Интересная такая родителей. Фраза. Вот мне кажется, вот этот напряг, он всегда есть. Зумеры, они... Опять-таки, в семье, мне кажется, не так. Мне кажется, в семье, если отношения хорошие, отец, он будет авторитетом для ребенка. Но в целом у зумеров же какая проблема? У них же проблема с авторитетами. Они вот просто на «ты» могут к тебе обращаться.
Да-да.
Их мало того, их вообще не волнует, кто ты.
100%.
Вот. Какой у тебя там статус. Вот если ты что-то там сделал, и они это увидели, они тебя зауважают. А то, что ты профессор или ректор, им по барабану. То, что ты там работодатель, они будут себя вести как работодатель на собеседовании. И да. На эту тему тоже полно есть видео и мемов и всего. Вот я не думаю, что это тоже вылезет в семье, но однозначно, мне кажется, что если отец уважает ребенка, ребенок это чувствует. Тут я не скажу, наверное, ничего нового. Вот поэтому я точно знаю, что вот как зумеры себя чувствуют вот на уровне профессиональной деятельности, взаимодействия где-то. Вот они какого-то вот этого неуважения, они уже так не потерпят, как раньше. У них вот этих вот всех стандартов уже нету. Это не потому, что они опять-таки беспредельщики или они какие-то там аморальные. Нет. Просто они по-другому воспринимают реальность. Ну, в семье, я думаю, что у родителей по-любому есть какой-то авторитет, но тут уже будет все упираться во вовлеченность.
Вот. Еще одно такое наблюдение, что вот молодое это поколение, будем так их называть, молодежь, у них есть больше возможностей творчески реализовываться, потому что если, условно, опять-таки лет 15, там, 10 назад мне нужно было приехать в Киев, чтобы поступить там в Карпенко институт и получить какое-то образование актерское, я не знаю, еще что-то, и как-то поучаствовать в этой жизни в стране в целом, то сейчас достаточно реально вот зарегистрироваться в каком-то ТикТоке, и к тебе может прийти слава там в течение года, даже если...
Даже меньше.
Да, то есть моментально, так скажем. Угу. И отсюда появилось действительно больше как-то вот людей, которые не просто потребляют контент, а которые его генерят. Вот. И может, все-таки с этим тоже связано, с возможностью самореализовываться. Вот все, о чем мы говорим, это некая осознанность такого поколения, когда ты что-то начинаешь самостоятельно делать, а не просто потреблять, и в процентном соотношении это гораздо отличается от того, что было раньше. Соответственно, приходит некое осознанное отношение ко всем процессам в жизни, то есть и эко, да, и все остальное. Поэтому я не знаю, с чем нам придется столкнуться в будущем, но уже вот маркетологи, да, там пытаются определить, вот новое поколение, которое там рождены в 10-х годах, да, они его уже условно называют поколением альфа, это дети миллениалов, и это действительно люди, которые растут не просто там с первым телефоном в руках, там, и если по Z-кам, по-моему, там у них была информация, что сейчас приблизительно в 12 лет человек получает свой первый смартфон личный, то вот это поколение, оно определенно гораздо более интегрировано в эту сферу.
Ну, мне кажется, что в Украине первый смартфон намного раньше получают. Та статистика, скорее всего, в Штатах дорогая. Ну, телефон еще не стоит, а обслуживать его дорого, и в Штатах не спешат.
Да-да-да, это как раз
таки... А вот у нас, да, у нас там уже, мне кажется, не знаю, первый класс все с телефонами...
Да.
Вернемся к альфа. Да.
Все-таки альфа. И мне интересно с точки зрения вот вас, как уже как организации, опять идем чуть глобальной, какая у вас стратегия? Есть ли у вас стратегия? Смотрите ли вы там на 10 лет в будущее, на 5, я не знаю. Как вы планируете меняться? Да, и от чего это будет зависеть?
Ну, я думаю, мы сейчас последние вот 5 лет очень сильно менялись. Где-то мы, наверное, даже больше просто рефлексировали уже и реагировали. И, наверное, мы так привыкли. Да, мы смотрим в будущее, но мы больше смотрим в будущее, наверное, как-то так в плане какое-то видение мы там формулируем. Но вот так, чтобы мы прямо оценивали... На самом деле, вот нам, в принципе, наверное, как и всем остальным, нам не хватает... Я говорю, мы как-то по ходу больше реагируем. Даже то, что вот я сейчас там что-то на эту тему где-то говорил или слушал, что-то читал, это моя инициатива. То есть, на самом деле, еще, ну, этого нет в стандартных каких-то наших методичках, назовем
ну,
это.
Да.
Возможно, это появится, но этого нет. Поэтому по поводу альфы, ну, я так понимаю, что пока что об этом больше даже не маркетологи, а футурологи рассказывают, потому что этим детям где-то 10 лет что-то
они,
оценить.
Они очень сильно влияют на формирование бюджета в семье, поэтому маркетологи их тоже учитывают.
А, нет, ну, это, в этом плане, да, конечно. Мало того, в Ютубе там очень много такого совсем детского контента, да. Вот не, ну даже есть такое же мнение, что на самом деле всю эту теорию поколений выдумали маркетологи. Периодически люди обвиняют, вот когда начинается эта тема, периодически люди говорят, да нет, на самом деле это все надумано, это все маркетологи. Я лично с этим не согласен. Просто маркетолог... Какой получается парадокс? Вот даже сейчас мне был задан вопрос, что наша организация, а я понимаю, что наша организация таким не занимается, а вот маркетологи этим занимаются. Да. И поэтому все говорят, что это придумали маркетологи. Они сейчас больше всех, получается, этим
занимаются. Потому что там степень реакции, она очень быстрая. Там, да. Вот тебе нужно постоянно что-то продавать новое тебе. Вот, тебе нужно каждый год продавать новый iPhone.
Не, да, ну за все платит серебро, то есть капитализация. Да. У нас как бы все еще нужно не забывать, что большая мясничая организация, особенно с американскими камнями, она... как бы все-таки такая она, особенно учитывая, что это евангелический мир, она более иногда... Ну, как Crusade, конечно, таки мне нравится тем, что он думает. Он так и был основан, по сути, там даже в 50-х годах они там... Был Beatles, да, и влиял на всех, и Леннон говорил, что я там популярнее Иисуса, да?
Да, было.
И они там, опа, взяли какую-то группу, создали какую-то команду и колесили с ней по Америке. Там. То есть они, скажем так, это всегда было. Там в свое время, там, этот фильм «Иисус» в 79-м году, это был прорыв, он там переведен на столько языков, что есть просто деревни, где до сих пор его показывают, где-нибудь там в Афганистане. Они просто ни одного фильма на их языке не существует, поэтому они с удовольствием посмотрят. Вот поэтому в этом плане, с одной стороны, мы все-таки организация прогрессивная на уровне вот христианских организаций, но сказать, что вот мы так, я все-таки думаю, даже мало об этом думаем. Мы больше это переживаем как практики. Вот, вот ребята работают в городе, вот сидит команда, допустим, работает с университетом Шевченко в Киеве. Да. Если ничего не менять, то это все закроется. Вот тут, скорее, вот так это происходит. Ну, возвращаясь к Альфе, я пока не берусь какие-то комментарии давать. По зумерам хоть какая-то статистика есть. Mm-hmm. А тут в основном заявления футурологов. Не, ну, понятно, что это будет еще более отличающееся поколение, но детям 10 лет говорить, какими они будут, я думаю, пока еще... Хотя бы... Давайте хотя бы с зумерами разберемся. Тут еще мы мало что понимаем.
Мы только начали об этом говорить, да, в целом. Смотри, еще на... Последний вопрос, у нас заканчивается время эфира. Угу. Мне интересно знать, есть ли у вас конкуренты вот вашей деятельности по работе некой социальной, так скажем. Можно ее называть социальной или все-таки больше религиозной?
Ну, у нас, наверное, все-таки больше просветительская. Нет, социальная сфера у нас, конечно же, есть, но социальная работа, наверное, это все-таки больше люди, которые гуманитарной миссией занимаются, да.
Есть ли у вас конкуренты в Украине?
Ну, скажем так, на рынке религиозных услуг или...
На рынке религиозных услуг, ага. Которые...
Со студентами, работают. Не, ну, мы... Конечно, конкуренты мы такое слово не используем. Ну, конечно же, есть огромнейшая классная организация, там, ССХ, Союз студентов-христиан, ну, которые очень похожей деятельностью занимаются.
Да. Вот. Но у меня даже больше, я уточню, некий противовес идеологический. Кто-то...
А, да. Ну, я думаю, что... Ну, есть как бы студенческие организации какие-то, там, например, ISIC, но это больше там юристы, профориентация. Настолько большой, развитой и связанной со всем миром нет. Вот тут в этом плане мы как бы вне конкуренции. Есть много различных небольших организаций, инициатив различных, mm-hmm. которые что-то делают, что-то предлагают студентам. Нет, так что противовес, я думаю, такого нету.
То вот. Есть, в принципе, это достаточно такой синий океан, где христианам пока еще в нашей стране возможно...
Да, и, собственно говоря, это нам помогает, что многие вещи, которые мы предлагаем студентам, мы это делаем как бы бесплатно, потому что мы ищем на это фонды, там, и мы можем это позволить делать для них бесплатно. А, да, они могут это получить, особенно где-нибудь в Киеве, в Одессе, это все то же самое в другом месте, и даже круче, но уже за нормальные деньги. И поэтому тут как бы мы вне конкуренции.
Окей. Давай подведем какое-то резюме, потому что, на самом деле, у меня почему-то под конец накопилось много вопросов, и я не успеваю их просто тебе задать. В целом, мне хотелось бы понять, знаешь, вот чем мы отличаемся... Какие у нас точки соприкосновения и какой-то такой вывод, знаешь, ваше видение ближайшего года, вот какое-то вдохновение, потому что мы выходим прямо вот 4 числа, нам нужен порядка энергетический заряд вот на этот год. Наговорил. С Новым годом, ребят! Вот что хотел сказать.
Понятно. Чем мы отличаемся в плане эти поколения?
Да, вот все-таки какие-то отличия, какие-то сходства, и что нас ждет в будущем?
Вот. Ну, я думаю, что мы отличаемся вот взглядом на мир. Мы все-таки более взрослое поколение, оно привыкло к стабильности, и в какой-то степени мы такие... Наш прагматизм, он больше в сфере карьеры, например, и обеспечения нужд там вот семьи, и мы нас такие учили. Получить нормальное образование, там, достичь... Эти ребята, они об этом не думают. Они в этом плане больше такие фантазеры. Хотя они могут миллионы в ТикТоке зарабатывать. Yeah. Вот. Они больше думают вот так глобально, вот, и они, информации на них больше, конечно, сваливается, но мы привыкли все-таки информацию анализировать систематически, и несмотря на то, что, может быть, мы не такие крутые с девайсами, как они, но мы все-таки больше знаем, а у них проблема даже не в опыте, они информацию систематически вообще очень плохо анализируют, она просто сваливается огромной кучей, это клиповое мышление или флиповое, да, и они, как говорится, мы можем иметь мнение обо всем, но ничего конкретного, или мы знаем, против чего мы против, но мы не знаем, за что мы. Вот мы знаем, за что мы знаем, за чем мы согласны, с этими идеями или с этими. Пусть это правые идеи или левые, но мы как-то знаем. А вот там все сложно. Вот просто есть какая-то каша. С чем мы похожи, но вопрос смысла все равно. И 45-летний кто-то, кто говорит, я там всего достиг, а за чего я живу, точно так же эти ребята об этом задумываются. И вот тут как бы нужно точку соприкосновения искать.
Отлично, хорошо, спасибо, Дим, тебе за участие в нашем эфире.
Спасибо, что позвали.
И да, ребят, всем до скорых встреч, увидимся в следующий понедельник и услышимся. Ставьте нам лайки, комментируйте, давайте общаться, и если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в Фейсбуке обязательно. И до новых встреч, хорошего вам года, пока.
В ефірі програма «Чоловічий клуб» з ведучим Олександром Довбушем. Щопонеділка о 7 вечора на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.